Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 8 марта 2013 года. Если бы я встретился с Адамом. Вопрос. Каким образом в мире творения, созданного из ничего, появилась методика, рассказывающая об истинной природе, противоположной природе творения? Что или кто служит мостом между мирами и соединяет нас? Ответ. 5772 года назад в нашем мире появился человек, который впервые задался вопросом, что происходит в мире, откуда он появился, зачем создан, кто им крутит, командует, для чего все вращается вокруг него и вместе с ним. Этого человека звали Адам. Задаваясь этим вопросом, он попытался раскрыть эту загадку, и в итоге не только раскрыл ее, но и описал в книге «Тайный ангел», что означает «тайная сила». Ангел — это сила. Из этой книги можно узнать, что он постиг, как он это почувствовал, что увидел и описал в иносказательном виде. Адам дал начало целой плеяде каббалистов, которые потрясающе описывали духовный мир. Именно это мы сегодня ощущаем, раскрывая его, потому что высшая природа неизменна. Получается, что сегодняшний каббалист, раскрывающий всю систему природы, и тот, который жил 500, 1000, 1500 и даже 5500 лет назад, как Адам, все они говорят об одном и том же. Они говорят об одной единой силе, распадающейся на множество подсил, которые воздействуют на нас и определяют все, что происходит с нами. И эта наука называется наука Каббала. Если я читаю книжку, которая была написана 50 или 500, или 1500, или 2500 лет назад, а для меня это одно и то же, я не чувствую в них совершенно никакой разницы. Все они написаны на одном языке и рассказывают об одном и том же. Выходит, что если бы я сегодня повстречал автора, который написал книгу 4000 лет назад, допустим, Авраама, то спокойно смог бы поговорить с ним на эти темы. И он ответил бы на все наши нынешние вопросы. Что надо делать и как все понять? Мы смогли бы легко с ним общаться, ведь у нас с ним были бы абсолютно одинаковые вопросы и выяснения. Мы бы понимали друг друга. О чем говорим? К чему стремимся? Он абсолютно четко понял бы наши вопросы и дал бы объяснения. И нам они были бы понятны, потому что мы имеем дело с вечной материей, с вечной силой, с вечным движением. Такова наука Каббала. Из виртуального урока 3 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Что прячется за ширмой лжи? Проблема в том, что нам необходима внутренняя связь между товарищами и между учениками и учителем, чтобы внешние формы и нарочно посылаемые нам помехи не ослабляли, а только укрепляли эту связь. И в этом действительно заключена большая трудность, поскольку наш эгоизм рисует нам все в неприглядном внешнем виде и заставляет осуждать друг друга. Мы не можем подняться над внешними помехами и условиями, которые ставит перед нами Творец, для того, чтобы мы их преодолевали. На нас очень сильно влияет внешняя материальная картина, через которую мы не способны перешагнуть, приподняться во всевозможных конфликтных ситуациях. В случае пренебрежения, отдаления друг от друга, каких-то материальных расчетов, все это отдаляет человека от цели и не просто отталкивает его, но наносит ему такой ущерб, над которым ему потом придется очень долго работать, исправляя ошибки, совершенные прежде. Баальсулам описывает в своем письме, что пока ученик стремился приблизиться к учителю и взбирался на холм, он горел желанием. Но как только начал материально приближаться к учителю, его рвение начало постепенно остывать, пока совсем не пропало. Поэтому вдали быть гораздо проще, чем близко. Это известно, что важные люди стараются держать публику на отдалении, чтобы повысить к себе интерес. Человек создает себе какой-то свой образ товарища, учителя, творца и не хочет знать правду. Ему хорошо жить в тех фантазиях, которые он построил для себя, и очень тяжело отдалиться от них, стереть, чтобы получить что-то новое. Ведь если эта картина ближе к истинной, она, как правило, менее приятная и более обязывающая. Поэтому человек, иногда даже слыша призывы Творца и получая приглашение на время прогуляться в его саду, в итоге так ничего и не достигает. Ведь он не пытается подняться над своей природой, над естественной склонностью оттолкнуть товарищей и учителя и представлять их в удобном ему виде, вместо того, чтобы увидеть истинную картину. Такую, чтобы физическое приближение или отдаление не вносило никакого различия, а также, чтобы духовное приближение или отдаление не вызывали никакого изменения в его отношении к товарищам, учителю, Творцу. Нужно стараться максимально подняться над своими материальными свойствами и стать более объективным, то есть судить выше своего разума, выйдя в общий сосуд, вне самого себя. Из урока по письму Баальсулама 3 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Суровая доброта Высшего. Вопрос. Почему Творец настолько суров с творением, устанавливая для него жесткие неизменные законы? Почему он не может быть более снисходительным, как отец к сыну? Ответ. Ни один ребенок не может оправдать строгость отца. Он не способен понять отца своим детским разумом и увидеть будущие последствия, пользу, которую приносит ему воспитание. Ребенку хочется играть с утра до вечера и питаться одними конфетами, смотреть телевизор. Он не может оправдать требовательность родителей, а слушается их лишь по безвыходности, чувствуя свою зависимость от них, а не потому, что осознает их правоту. В духовном мире все гораздо сложнее, поэтому мы не чувствуем, насколько мягко обращается с нами высшее управление. В нашем мире ребенок не является прямой противоположностью тому, чем он должен стать. Если ребенок послушный и делает уроки, убирает за собой, то родители не могут предъявить ему никаких претензий. Больше с него нечего требовать. Но в духовном мире не так. Там ты всегда являешься преступником, ведь изначально приходишь туда с разбитыми желаниями. А к тебе относятся по-доброму, передают тебе методику исправления, организуют вокруг тебя группу, словно детский сад с воспитательницей, дают разные игрушки. Это огромная помощь свыше и милосердие, прощающее тебе все грехи и поддерживающее тебя во всем. Только бы ты смог достичь хоть небольшого исправления и понимания. В нашем мире принято так называемое обезьянье, куфин, воспитание, подразумевающее насилие, кфия, над ребенком. Но в духовном мире невозможно насилие. Я могу видеть, что ученик годами не меняется и повторяет все те же ошибки, падает в те же самые ямы и ничего не могу ему сказать. Я сам был таким, и так продолжается на всем пути. Таков путь, ничего нельзя сделать. Пока человек сам не установит для себя мораль, методику, свою Тору, он не сможет продвигаться. Тут не может быть насилия, только осознание, поэтому мы не можем жаловаться, что находимся под властью жесткого отца. Даже несмотря на все ужасные события, случившиеся в истории, мы не способны их оправдать со своей стороны, но потом увидим, что все действия высшего управления исходили из любви. Хотя пока из нашего текущего состояния это невозможно оправдать, мы слишком далеки от этого. Но когда нам раскроется истина, мы увидим, какое огромное исправление это принесло. Есть закон, и не приступить. Это значит, что закон один. Есть свет и сосуд, которые противоположны друг другу. Вот и весь закон. А затем, когда они включаются друг в друга, из этого включения возникает закон развития, который называется законом соответствия свойств. Все исходит из одного замысла, как один закон. В итоге я должен достичь состояния, когда захочу выполнять этот закон по собственной воле, сам, как если бы никого больше не было, никакого Творца. Как будто я и есть тот самый Создатель, взирающий на свое творение и устанавливающий закон, по которому оно должно существовать. Это будет означать, что я достиг подобия с Творцом. Из урока по письму Баальсулама 6 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Не вытащи гвоздь, на котором держится все мироздание. Нельзя забывать, что наш сосуд находится вне нас. И жалко тратить время на заботу о самом себе, на то, что входит в твои собственные границы, ведь это все обман и существует только благодаря силе разбиения, силе нашего эгоизма, рисующего нам такую картину. Разумеется, можно прожить в этой иллюзии еще тысячи жизней, но желательно, если уже достиг такого кругооборота, когда наконец начинаешь слышать правду, что твое «я» — это не ты, а лишь твоя фантазия, над которой ты обязан подняться. И тебе дана такая возможность постараться ее реализовать. Ведь если ты продолжаешь мыслить внутри своего круга, то не только не приближаешься к истине, но и причиняешь большой вред другим, как будто сверлишь дыру в общей лодке. Таким образом, ты вредишь остальным, и весь этот ущерб записывается на твой счет. Мы не можем точно рассчитать этот убыток. Как если бы я забрал какой-то гвоздь для собственного дома, а потом вдруг раскрылось, что именно этого гвоздя не хватало для того, чтобы закончить большой прекрасный корабль, на котором должны были отправиться в плавание тысячи людей. И, разумеется, нанесенный мной вред оценивается не маленьким гвоздем, а всеми тысячами людей, которые пострадали по моей вине. Хотя я не понимаю, что такого ужасного сделал. Я не причинял им никакого зла. Откуда я мог знать, что им так необходим этот гвоздь? Но незнание не снимает с меня вину. Суд это не учитывает. Суд очень простой. Какой вред ты нанес общей системе? Как говорится, дан закон и не преступить. Можно оправдываться, что ты не знал, и тебя не поставили в известность, но этот расчет ведется не согласно нашим рассуждениям, а лишь согласно ущербу, который ты принес обществу. А раскрылось это тебе или нет, знал ты или не знал? Все эти оправдания не принимаются во внимание, правосудие безжалостно, и помни об этом. Из урока по письму Баль-Сулама 3 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Если женщина решила, сделает. Вопрос. Женщины намного меньше мужчин участвуют в том политико-экономическом сумбуре, которым живет современный мир. Что они могут сделать для общего оздоровления? Ответ. Женщины могут обязать мужчин к объединению, к взаимности, к сплочению в одно целое. Тогда наладится жизнь и в стране, и в мире. Если женщинам удастся объединиться, они сумеют подвигнуть мужчин к тому же. С одной стороны, женщине это намного труднее, а с другой стороны, главное начать. Как только женщина решит пойти на это, она окунется в поток и будет последовательно грести в нужную сторону. У мужчин все наоборот. Им легко броситься в воду, но трудно плыть, поскольку на пути возникают многочисленные препятствия, требующие исправлений. Попросим же женщин давать нам пример и силы для объединения. В целом, только сплочение между всеми станет ключом к успеху во всех сферах жизни. И не случайно говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Пускай женщины всеми силами толкают мужчин к единству. Нет других средств, кроме этого. Из урока по предисловию к книге Зоар 7 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Вырождение пузырящейся экономики. Современный кризис призван подвести нас к пониманию правильной взаимосвязи и взаимозависимости. И дело тут не в экономике современного образца. Ведь подлинная экономика, лишенная пузырей и излишеств, это несколько процентов мирового населения, производящие необходимые товары, которые нам действительно нужны. Продукты, одежда, жилье и тому подобное. Все остальное уже не экономика, а надстройка для оболванивания людей и извлечения из них выгоды. Лишь малая часть всего этого рынка обеспечивает наши насущные потребности. Но сегодня истина выходит на свет. Люди остаются без работы, в особенности молодежь. Они не знают, куда себя деть. В них прочно утверждается новый, искаженный взгляд на жизнь. И спустя какое-то время они утрачивают самоспособность к труду. Мало того, они уже не в состоянии создать семью и жить нормальной жизнью. Вместо этого они формируют для себя новую культуру с новыми развлечениями. Короче говоря, речь идет об общемировой социальной беде. Сегодня она ярко проявляется в Европе, однако на очереди стоят миллиарды людей из других стран, включая Китай и Индию. США тоже не исключение. Здесь, в пример, можно привести Детройт, превратившийся в своего рода город-призрак. Все это подводит нас к новому обществу, и если мы не откорректируем его, если не объясним людям, как теперь надо организовываться, чем заниматься, то они будут жить в урбанистических джунглях, как звери в лесу. Тогда человечество придет к исправлению не путем интегрального образования, а путем страданий. Из урока по предисловию к книге Зоар 7 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Квантовое единство мира. Факт. Невозможно предсказать поляризацию, направление колебаний электромагнитного поля, испущенного атомом фотона. Но можно вызвать испускание атомов двух фотонов одинаковой поляризации, но неизвестного направления. Фотон не имеет определенной поляризации, пока не взаимодействует с наблюдателем. Однако измерение поляризации одного из фотонов позволит в то же мгновение определить и поляризацию другого. Как второй фотон мгновенно узнает об измерении, проведенном с первым, как бы далеко они ни разлетелись, и мгновенно обретает значение поляризации? Вывод. Наш мир не набор локальных атомов-кирпичиков, он единое целое. И то, что происходит в одной его части, мгновенно меняет его в целом. Реплика. Это факт. А вывод из него прост. Все мы единое целое, и поэтому должны своими усилиями прийти к единой форме. А из нее уже мы начнем видеть, ощущать, существовать в высшем квантовом мире, вечном и совершенном мире, вне рамок пространства, передвижения и времени. Смотри, учение 10 сферот, часть 1, внутреннее созерцание.
Радиоверсия.
Вначале осознание необходимости. Человечество не может перейти к будущему, пока не разрушит старое. Многое из старого разрушается само – семья, культура и прочее. Но то, что выгодно управляющей элите, само не уходит, а удерживается, хотя и тянет назад всеми силами. Если необходимость перехода осознается элитой, то складывается и идея перехода к будущему. В прошлом, как правило, переходы совершались революциями, общественной борьбой. Это происходило по причине непонимания нового состояния, отсутствия его видения, причин и сил движения к нему. Чтобы переходить, надо знать, куда переходим. Мы должны иметь исторический взгляд, согласующийся с закономерностями развития общества, человека и нашего мышления. Чтобы разрушать, никакого исторического и логического взгляда не нужно. Не нужно ума, напротив, для этого нужно быть невеждой, слепым, не представляющим будущего. Если нет общественного сознания, если каждый рассуждает по-своему, мы разрушаем, не создавая будущего. Если мы признаем, что нам необходимо новое мировоззрение, к чему мы должны прийти, наше будущее состояние и как к нему развиваться, мы осознаем необходимость новых знаний. Каждая новая общественно-экономическая историческая ступень в развитии человечества строилась на предыдущей, на отцах, потому что все ступени отличались все большим эгоистическим развитием. Наше состояние особое, следующая ступень нашего развития – интегральное человечество. Поскольку нам это состояние совершенно незнакомо, нам дана наука о следующей ступени нашего развития, ведь мы поднимаемся от ступени неосознанного развития, неживого, растительного, животного, общественного развития к развитию уровня человек. Дана наука Каббала о том, как перейти к следующей ступени. Этот переход должен быть, вопреки предыдущим переходам, не автоматическим, инстинктивным, а сознательным. Его мы пройдем только в мере нашего осознания, понимания, овладения и управления им.
Радиоверсия.
С праздником 8 марта! Дорогие мои ученицы, помощницы, самая преданная и прекрасная часть мирового духовного желания. Мои сердечные поздравления с праздником 8 марта. Все наше будущее в ваших руках и сердцах, и поэтому я уверен в его скором исправлении. Удачи в земном и духовном. Рав.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.